Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашем постоянном воскресном вебинаре. Как всегда, в студии вместе с нами Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур и доктор Михаил Вайтман.
Здравствуйте. Добрый день всем.
Счастливы будем ответить на ваши вопросы по многочисленным просьбам и пожеланиям. Тема сегодняшняя – как выбрать путь без страданий. Очень много подключений у нас, групповые, такие, перевод на 20 языков, и много страдающих людей пишут, прямо скажем.
Да. Да. Ну, вот. Естественно. Да, ну. Такие настоящие эгоисты. Как выбрать путь без страданий? Вообще звучит так. Ну, в принципе, это легитимно, да, абсолютно четко.
Вот, например, Катя из Полтавы пишет. Я просто хотел позже задать вопрос, но раз уже вы закрутили нас. Вот. Да. Катя из Полтавы пишет: «Я живу в состоянии постоянной ненависти к себе». Ну, такой вид страданий. «От того, что я чувствую, что трачу силы не там, где должна. А где должна, не знаю. Это чистое самоуничтожение. Подскажите, пожалуйста, выход из этого ада». Ну, действительно, крик души человека.
Нет, то есть это очень часто встречаются такие вопросы. Значит, надо найти, для чего жить.
Да.
И когда-нибудь ненависти к себе.
Вот она и хочет.
За бесцельно прожитую жизнь, знаешь, как-то, да. Как говорится. Это верно. Но она у нас учится, она знает, для чего, как реализовать себя.
Я не знаю, не знаю. Вот Катя спрашивает.
Я скажу вам откровенно, товарищи, что и в пути, когда вы будете все время идти, то и в пути вы будете все время чувствовать, что вы ошибаетесь, что вам не хватает чего-то, что вы не дорабатываете, что вы проживаете жизнь зря. И это будут силы уже, которые будут вас вести вперед и подталкивать. То есть левой, правой ногой, но в левой, когда вы будете идти, вы постоянно будете ощущать, что я не доработал, я ничтожен, я хуже все знаю, понимаю, и никуда не иду, и все прочее.
То есть вы не обещаете путь без страданий, даже вот...
Нет, это страдания совсем другие. Это страдания, которые должен человек испытывать для того, чтобы развиваться. Угу. Иначе у него не будет стимула. Вот. Стимулом называется острая палочка, в которой колят осла, чтобы он шел вперед.
Это латинское слово.
Греческое.
Греческое, да.
Да. Это так вот наездник на осле его вот так вот покалывает. И осел идет вперед. Иначе он не будет идти. Мы знаем, что такое осел, да? Вот так и мы. Нам необходим стимул.
Пока стимул является страдание.
Ну, что ты сделаешь? Покалывает. И тогда ищешь. Как из него все-таки выйти, выпрыгнуть?
Так вы считаете, правильный вопрос, тема, как выбрать путь без страданий? Или это невозможно?
Нас всегда это только интересует. Любого человека. Причем имейте в виду, каббалист – это не святая личность. Это человек, который в данный момент времени может руководствоваться какими-то более высокими, может быть, целями. Но в каждый момент времени, когда он... обнаруживает новую ступень, то новая ступень начинается с того, что она внизу, в падении. Mm-hmm. И в таком состоянии он знает меньше вас и хуже вас, и еще более запутаннее, чем вы, и так далее. То есть надо понимать, что таков путь.
То есть
вниз минус 5, вверх плюс 5, вниз минус 6, вверх плюс 6.
Перед каждой ступенью есть провал, да?
Перед каждой ступенью. Абсолютно, перед каждой ступенью. Поэтому и чем выше человек взошел, тем он больше упадет, чтобы еще выше подняться. Так что вот по этой пиле мы все время и идем вперед. И поэтому надо к этому по состоянию привыкать. Если вы хотите подниматься быстро, эффективно, то это только с помощью группы, которая будет вас поддерживать и в плохом, и в хорошем, во всех состояниях держать, демпфировать ваши падения и взлеты, причем не нивелируя их, убирая с них какую-то там остроту, а просто давая вам поддержку, чтобы вы сразу же схватывали и понимали, в чем дело.
Вот этим вы отвечаете на вопрос Влада из Кировограда. Как при обучении каббале наиболее комфортным способом двигаться в духовный мир, чтобы периоды страданий, если они уже неизбежны, проходили быстро?
А это не страдания получается. Это получается просто необходимые силы развития. Ты уже не считаешь их страданиями.
И они подслащаются.
Это считается страданиями любви. Когда я тоскую, а не страдаю. Угу. Тоскую по следующему состоянию, когда я соединяюсь с Творцом, а потом снова падаю. Но это падение у меня вызывает сладость, предвкушение следующей ступени.
Лидия из Новгорода спрашивает: «Скажите, что делать, если понимаешь, что идешь путем страданий, но изменить свою натуру не можешь? Это некий процесс или путь страдания, это мой путь?»
Нет. Во-первых, если она связана с нами, то это уже не чисто путь страданий. Может быть, он, конечно, еще не доработан, но это не путь страданий. Путь страданий – это вообще, когда человек отрывается от группы, отрывается от учителя, отрывается от всего того, что может указать ему на цель. И тогда его, как животное, бьют, и он идет, пытается увернуться в любую сторону, а его с каждой стороны бьют, чтобы направить его вперед. Вот это путь
какой
страдания.
Еще есть путь страдания, какой еще есть, как альтернатива?
Света. Высшего света, который мы вызываем на себя, когда мы вместе объединяемся, то в центре нашего объединения возникает источник света, который нам указывает, каким образом дальше развиваться. Развиваться вместе. В таком постоянном объединении, возрастающем, чтобы в нем проявился Творец.
Я правильно понимаю, если я иду путем света, то у меня страдание от того, что я там не достиг цели, допустим, да? То есть
да.
Страдание, как бы скажем, моего тела, там болезни, нет работы, там всякие войны, все это заменяется именно страданием по тому, что вот я еще не достиг этой цели.
Я не могу сказать, что так все заменяется, но ты начинаешь испытывать во всех этих внешних страданий, как войны, нет работы и прочее, ты начинаешь ощущать в них отношение, личное отношение Творца к тебе. Мы не можем сказать, что у Бали Сулама, у Рабаши была такая гладкая жизнь. Очень много было у них страданий. Но они все эти страдания умели связывать с Творцом, и поэтому благодаря нахождению в этих страданиях и одновременно в связи с Творцом и шли эффективно правильным путем.
То есть вы не продаете, что страдания не пропадут, вы говорите, что мое отношение
заменяется
к ним
изменяется. Страдание физическое, бессмысленное, упадническое на страдание целенаправленное. Когда у меня еще нет того, что я бы хотел, к чему я стремлюсь, но я знаю, что я иду к этому пути, я к нему устремлен. Как человек, который идет к раскрытию, к чему-то.
Вот посмотрите, как вас услышала Валентина Мищенко из Кривого Рога. Она пишет: «Всем привет. Я страдаю и благодарю Творца за мои страдания. Это верный подход?»
Ну, не знаю. Это очень трудно понять по этим словам. Но, в принципе, да. Это может быть верный подход, если она может действительно благодарить. Но если она благодарит Творца за то, что он вызывает в ней какие-то страдания, которые ее правильно направляют к цели, так она должна испытывать в этих страданиях сладость. Сладость. Ведь даже несмотря ни на... Даже если мы будем... даже мы, если обратимся к медикам, то они тоже говорят, к биологам, то они тоже говорят, что... Ощущение страданий или исследование страданий или наслаждений в мозгу, они дают, в принципе, один и тот же результат. То есть в мозгу это вызывается практически один и тот же процесс.
Да. Как можно благодарить за страдания? Это мазохизм? Я такого не понимаю. То есть это как?
Потому есть эта разница в том, что я отрываю цель. И смысл страданий от того, каким образом я их ощущаю. Так же, как я подставляю себя, свое тело на операцию, и при этом благодарю врачей за то, что они мне это делают. Ну что же, мы видим в нашем мире, за все надо платить, за все надо как-то рассчитываться усилиями, энергией, страданиями.
То есть, если вы видите цель, это понятно, да?
А, так тут имеется в виду цель.
Ага. То есть, каббалист, он видит цель, почему он страдает, даже если он и болеет.
Да, и тогда это не считается страданиями. Он понимает, что это его настоящая природа, от которой он должен избавиться, и тогда не будет страдать. Но пока она выходит из тебя, ты страдаешь.
Ну, если человек знает, что его операция освободит от недуга какого-то страшного,
да.
Ну что, это называется подслащённые страдания, правильно? То есть страдает.
Это уже, конечно, не страдание. которые испытывают другие люди.
Как раз просят уточнить, а что подразумевается под страданиями в Кабале из Магнитогорска?
Страдания настоящие – это отрыв от Творца. Это настоящие страдания. То есть, когда человек ощущает, что он оторвался от Творца. Но, опять-таки, в этом своем ощущении отрыва от Творца он ощущает, что он оторвался. То есть, это уже не отрыв. Понимаешь? Потому что по сравнению с тем человеком, который просто ходит по улице, у него нет таких мыслей. Но человек, который так ощущает, для него нет, по-настоящему каббалиста, нет большего страдания, чем находиться в таком состоянии.
Вот я тут замечаю вот вопросы, которые действительно из боли такой обязан был задать. Вот Максим Моисеев из Ростова-на-Дону спрашивает. Нахожусь в тяжелейшем психологическом состоянии, несовместимом с жизнью. Это полностью лишает дееспособности, полная апатия. В чем выход?
Я бы сказал, что должен начать что-то срочно делать и заполнить себя все свое время как какой-то работой, деятельной, по воспитанию других, по передаче других своих знаний, по участию вместе с остальными, допустим, в подготовке к конгрессу, по обработке материалов. В общем, все время заставлять себя быть занятым.
То есть выйти из самосозерцания.
Это да? Самое эффективное вообще действие, когда человек просто поднимает себя. Да.
Вопрос из Москвы. Лиана спрашивает, если я уже осознанно выбираю путь познания вместо пути страданий, а высшее управление дает большие помехи на пути создания гармоничных отношений с мужчиной, на пути создания семейного духовного союза, как относиться к помехам? В принципе, это любая. Как относиться к помехам? Вот четко, если можно, расписать действия. Допустим, пришла помеха. Я занимаюсь каббалой, пришла помеха. Что я делаю с ней? Первое мое действие.
Во-первых, надо оценить, что это за помеха. Есть спектр помех. Помехи всегда надо понимать, что они исходят от того же источника Творца, и они направлены только на то, чтобы притянуть человека к Творцу, чтобы человек приподнялся над помехой, вопреки ей, поднялся над ней, и таким образом еще больше сблизился с Творцом. Поэтому, если я ощущаю помехи, а я их ощущаю каждый день и много раз на день, то главная работа для меня – это соединить себя, помеху и Творца, и чтобы помеха была между нами. Чтобы вопреки тому, что она существует, я соединяюсь с ним.
Значит, первое – это нет никого, кроме него, так?
Ну, конечно.
Ты должен так сказать себе.
Да.
Представьте ситуацию. Человек заходит домой, жена ему говорит, вот твои вещи, все, вали отсюда. Помеха.
Ну.
Невежливо.
Первое. Первое действие.
Дорогая моя, кроме я него. Тебя хочу поблагодарить за то, что ты вот такую мне помеху делаешь на моем жизненном пути. Ну.
То есть я сначала говорю, это нет никого, кроме него.
Естественно.
Себе так говорю.
Только лишь.
Даже если я не ощущаю так.
Это не ты начнешь ощущать только тогда, когда ты будешь правильно реализовывать эти помехи. Не ощущая их, потом тебе дадут возможность их ощущать, и тогда ты должен будешь их реализовывать, будто ты их не ощущаешь. Это еще намного сложнее, чем сейчас, когда ты не ощущаешь.
Ну да.
Так что не жди, что будет легче. Будет тяжелее, но у тебя будут, соответственно, с этим силы приподниматься над этим.
Так все, только одно действие, значит, нет никого, кроме него, дальше что я делаю?
Все.
Беру вещи, иду.
Нет, объясни, что она сейчас является представителем Творца, посланником, ангелом, что называется. И ты поэтому согласен оставаться рядом с ней на любых условиях, только бы быть рядом с таким представителем. Через нее это связано с Творцом.
То есть, если серьезно говорить, то ненависть сменяется работой, да? Человек начинает, конечно, делать работу,
да,
правильно?
Конечно.
Это самое главное.
Только лишь одно. Если она тебе говорит, я согласна, мы будем продолжать вместе жить, но ты оставляешь группу. Тут она уже не становится связующей между тобой и Творцом, а наоборот. То есть это не добрый ангел, а злой. Так? Не ангел, на котором ты должен свой эгоизм излечивать, а который, наоборот, добавляет тебе своего эгоизма. Тут ты должен взять чемоданчик, сказать большое тебе спасибо, я пошел строить новую жизнь. Все.
Вот есть Дмитрий из Волгограда спрашивает.
Но зато ты уходишь с ощущением того, что ты сделал правильный выбор, и что ты найдешь действительно доброго ангела.
Ну, мы должны, вы все время говорите одну фразу, вот сейчас вы ее немножко упустили, что это самое последнее дело — разрыв семьи. Это верно, правильно?
Да, да, я всегда
добавляю.
Очень против этого. Смотрите на меня. Я с моим характером, с характером моей жены могли бы уже 20 раз развестись.
Сколько у вас лет так между нами?
Сколько лет? Я не знаю, мне сегодня 70, допустим, а женились мы, не знаю, в 24, наверное.
46 лет.
Да, наверное. Но...
Она с вами все прошла, как я знаю.
Рыбы, конечно, храни, конечно. Но у нее там уже райский сад гарантирован.
Вот вопрос Дмитрия из Волгограда. Человек сам опускает себя периодически на уровне страданий, чтобы затем подниматься и, побеждая себя, получать наслаждение? Или это свыше происходит?
Ничего не делается нами. Все приходит свыше, от одного единственного источника. Ведь мы с вами изучаем, что существует свет, который создал желание и находится в противоположности этому желанию. И мы должны свет и желание между собой правильно соединить посредством нашего намерения, чтобы желание обрело намерение отдачи, как у света, и таким образом они смогли бы быть в контакте, в возрастающем, постоянно нарастающем контакте. В этом наша задача. Поэтому все происходит именно оттуда, из полного разрыва между светом и желанием, и постепенно, когда они приходят к своему объединению. Так вот, наш мир уже на неживом растительном животном уровне, он пришел к единению, к относительному, и человечество на каких-то своих уровнях минимальных, неживом растительном животном, тоже пришло к своему относительному исправлению. А теперь остается только последний уровень. Связь между людьми, на уровне между людьми, на уровне человека. Этого мы должны достигать. И здесь происходит, конечно, огромное количество проблем. И в семье, и с детьми, и с работой, ну, все что угодно. И государство, и климат. Все проблемы сейчас будут жутко увеличиваться. И, кроме того, суммироваться так, что все это будет давить на нас. И мы в итоге должны будем понять, что только правильным нашим равновесным соединением между собой мы сможем эти силы уравновесить, и тогда вся природа внутри нас, вокруг нас придет в единение, в равновесие. И мы ощутим себя в равновесии этих двух сил. Силы света и силы желания. Двух противоположных сил. А мы будем представлять собой намерение, которое связывает их между собой. Свет – это как творец, желание – это материал творения, а мы – это намерение.
В продолжении Борис из Берлина спрашивает. Допустим, все приходит от Творца. Каким образом каббалисты находят силу оправдать его, как творящего добро?
Как творящего добро Творца мы оправдать не можем до тех пор, пока мы находимся в нашем эгоизме. Не можем. Или я выигрываю эгоистически и получаю какое-то эгоистическое наполнение, мне хорошо, но если я сделаю правильный анализ, я увижу, что это для моего вреда. И поэтому за это благословлять Творца, благодарить я не могу. Если я получаю вместо наслаждения удары, то я тоже не могу благодарить Творца. Но если я уже как каббалист и ощущаю эти удары как указание, призыв приблизиться к Творцу, то тогда я эти удары оцениваю совсем по-другому. И тогда я уже прихожу к состоянию, когда его благодарю за это. То есть я как бы целую этот ремень, которым он меня бьет. Вот так это делается. Все зависит от осознания цели. А на удары я чувствую на себе только до тех пор, пока я идентифицирую себя, отождествляю себя с эгоизмом. Как только я начинаю... как только я перестаю ощущать эгоизм как мой, я перестаю чувствовать удары, которые приходятся по нему. Это животное, которое находится рядом со мной. Я человек, а это животное. Оно испытывает удары, а я нет. Вот достичь такого состояния, когда ты будешь отделен от этого животного, от этого эгоизма, и человек тебе будет радоваться. А животное будет страдать. А для этого оно, как пишет Бали Шолом, для этого оно и создано.
А почему радуется человек, когда его животное страдает?
Потому что благодаря именно страданиям животного он поднимается над ним.
Вот говорим, ладно, о человеке, о самом. Но вот снова Виктория из Луганска пишет. Почему страдают невинные беззащитные существа, дети? Это частый вопрос. Если Бог есть, как он может терпеть столько боли, сколько может допускать горе?
Мир полон страданий. Причем 99% этих страданий ты не можешь оправдать.
Да.
Да, так. Только лишь иногда ты чувствуешь, что вот правильно, что ему так, понимаешь, там украл, убил, причинил какое-то горе людям, и вот его сейчас схватили, поволокли и так далее. То есть, когда ты ощущаешь, что страдания эти на земном уровне, они приведут к какому-то исправлению или восполнению какой-то несправедливости. Так? То есть, в общем-то, к исправлению, к наполнению, к лечению, к излечению от какого-то вот такого проступка и так далее. Но, как правило, мы этого не понимаем, потому что страдания приходят вообще-то не за проступки наши земные, абсолютно никакие. Ну вот в частности, как с детьми, с маленькими. То есть страдания посылаются женщинам, детям, ну людям, которые вообще, они еще не успели, может быть, ничего сделать, или вообще ничего плохого не сделали, просто существуют. Так? Но мы же говорили о стимуле, что стимулом называется острая палочка, которой покалывают ослов. Так вот, вот это и проблема, что мы не ощущаем, почему нас надо покалывать. Эти покалывания очень серьезные. Зайди в детские отделения, в больницу там, и так далее. Посмотри, что делается вообще во всем мире. Это огромное количество страданий, которые в итоге суммируются в общем желании и которые вынуждают это общее желание быть более мудрым. Начинать понимать, что оно создано для какой-то миссии. Именно ощущение, как сказать, именно ощущение несправедливости, то есть бесцельности страданий, именно отсутствие понимания их источника. То есть причины, почему делается такое? Должна же быть какая-то причина. Вот. А тут ненависть какая-то может быть, какие-то расчеты. Ну, а если против маленьких детей или там против... Откуда это происходит? Вот эти вот причины, которые у нас остаются с вопросительным знаком, они нас направляют на поиск настоящей причины. Угу. И мы в итоге к ней приходим. Так что все эти страдания... которые испытывают, да, даже малютки там и женщины, маленькие дети. Ну, старики, я не знаю, может, их за прошлое чего-то, допустим, да. Но вообще все страдания, я бы сказал, даже такие те, которые ты считаешь, что по делу приходят человеку за что-то. Все страдания практически, они приходят только для того, чтобы заставить нас искать смысл.
То есть это не урок?
И от смысла страданий, чтобы ты пришел к смыслу жизни.
Это не урок какой-то?
Нет, нет, нет. Нет, нет вообще в этих страданий, которые мы испытываем, ни одного даже маленького намека на то, что они за что-то. Угу. Они только лишь к чему-то.
Это я вот для Сергея из Владимира, я практически считайте, что задал вас вопрос, вот то, что ответил.
Зулкани из Парижа спрашивает, страдания являются одним из способов исправления и продвижения в духовном? Это методика?
Страдание – это не исправление. Страдание – это вознаграждение. Это вознаграждение человеку за то, что, испытывая страдания, он найдет цель. А иначе он из своего эгоизма не поднимется.
Надо благодарить за страдания?
Если они тебя ведут к цели, то как-то, как же нет? Если они тебя заставляют оторваться от тела, как же нет?
Это перевёртыш.
И да, конечно, все наоборот. И даже если в итоге эти страдания приводят тебя к смерти, то как же не благодарить за нее?
Это если я в тот момент понимаю, что это приводит меня к смыслу жизни.
Но если ты не понимаешь, то ты просто животное, то ничего не сделаешь.
Вот он продолжает. Болезни, страдания создаются самим человеком? В конце концов, это его эго заставляет?
Нет, нет, нельзя сказать. Вот сегодня мы говорим с другой точки зрения. Нельзя сказать, что страдания приходят к нам как наказание. Угу. Надо смотреть на страдания как на то, что раскрывается в тебе еще больше эгоизм, светом, который на него светит, но в эгоизм сам не входит. Вот смотри, вот этот вот эгоизм твой, так, вот он. Да? И здесь есть против этого эгоизма свет. Этот свет, он светит, но на каком-то определенном расстоянии от эгоизма. На каком-то определенном расстоянии. На каком-то определенном расстоянии.
Напишите свет, эгоизм.
Написать? Да. По-русски?
Угу. Да.
Да.
Это свет.
Угу. Свет. Это эгоизм. Свет светит издали на эгоизм. Так? Есть вот это вот расстояние. Он не входит внутрь. И тогда эгоизм испытывает страдание. Вот это, вот это вот расстояние, оно эквивалентно страданию. Или боль напишу там, неважно как. Короче, угу. Боль.
Угу. Так? Чем меньше это расстояние, тем больше боль?
Да, конечно. Да,
понятно. Да. То есть, чем больше приближается свет, тем больше боль.
Конечно.
Очень интересно.
Да. Вот. Теперь далее. Далее. Теперь...
А свет – это творец, да?
Свет – это творец, неважно.
То есть, чем ближе творец, тем больше боль.
Мы не ощущаем, свет или не свет. Я просто рисую, что это так. Mm-hmm. Теперь, в конечном итоге, к чему это тебя приводит? К тому, что ты начинаешь думать о том, как же мне этой боли избежать. Угу. Mm-hmm. И ты начинаешь думать, как убегать, каким образом заслонять свой эгоизм, может быть, что-то делать вот здесь, вот как что-то такое особенное, чтобы свет к нему не светил.
Крышечку такую.
Ну, закрыть, допустим, мозги и не думать ни о чем. Может быть, это лучше будет. Есть много людей, которые и наркотик принимают, и алкоголь.
Убежать.
Или вообще куда-то убегают, погружаются в какие-то там науку, в какую-то там в искусство, в спорт, не важно что. Угу. Так, главное, убегать. убежать, не думать о смысле жизни.
Понятно.
Свет приносит смысл жизни. И вот тут мы начинаем думать о том, как же нам все-таки удрать от него. Ну, а далее мы начинаем понимать, что без этой боли мы бы не начали бы приходить к этому свету. Я начинаю обратно от себя все-таки думать, а как же мне все-таки, что мне с этим делать?
То есть от нас требуется сделать шаг навстречу ему, по большому счету, правильно?
Да, да.
Чтобы быстро это расстояние сократить.
Уже. Да. Мне надо сделать какой-то шаг навстречу этому свету. Угу. Вот, и сделать так, чтобы в итоге он бы мог в меня войти. Угу. То есть, ну, это тут уже...
Не, а что такое шаг навстречу свету? Ну, хорошо, думаю, есть боль, я думаю...
Зачем я нахожу мне это таким образом. У меня появляется очень простая тогда позиция. У меня получается вопрос. Вопрос о смысле жизни. О том, что же мне делать с собой. А смысл страданий? В чем? Как в них избежать? Что с ними делать? И тогда получается, что это постепенно приводит меня к решению.
К какому решению?
Я нахожу методику. Я нахожу методику, как от этих страданий избавляются. Каким образом я могу действительно найти смысл жизни. Я прихожу к Кабале. А как пришли к ней все наши товарищи? Только лишь потому, что им было пусто в этом мире. Пусто в этой жизни. Они прошли уже в своих предыдущих жизнях всевозможные проблемы, боли, препятствия. И в этой жизни они испытывали уже в основном, испытывали уже страдания от пустоты.
Это очень хороший вопрос, я обязан зачитать. Все вопросы, вот страдания все-таки вызывают вопросы такие, знаете, очень из человека прямо, из боли. Игорь Черкас пишет. Я заболел тяжелой болезнью несколько лет назад. Эти страдания привели меня к изучению Библии, а потом к Кабале. И меня уже не ранят так эти страдания, как раньше. Почти не замечаю их. А возможно ли выздороветь, он спрашивает.
То есть, нет проблем, никаких проблем. Только сделай так, чтобы тебе еще больше приблизился выше свет. Все проблемы от него, что он стоит против тебя, но не может войти.
То есть продолжить это сближение, да?
Да.
То есть если сам я иду к этому сближению, то страдания уменьшаются.
Нет.
Если я сам делаю шаг.
Нет, почему они должны уменьшаться? Они будут меняться постепенно в своем качестве.
А зачем они тогда нужны, если я сам
ослаблю? А для того, чтобы ты не ослабил движение к свету.
Вот насколько я...
Так что страдания будут все время?
И они будут в той мере, в которой ты сможешь их заменить на стремление к свету.
Всегда поражала вот эта прямота.
А куда ты денешься еще? Мы же эгоисты. Я же написал здесь эгоизм. На чертеже. Все. А как ты можешь еще делать что-то с ним? Только лишь ты должен вот здесь, вот в этот эгоизм, воткнуть такую острую палочку, которая называется стимул.
Ёлки-палки, так будешь благодарить стимул в результате.
Конечно, будешь благодарить, да. И поэтому сказано, что человек, который движется вперед, он благодарит в абсолютно равной мере и за плохое, и за хорошее. Это значит, что он двигается правильно.
Вот Юрий Челябинск...
Ты не уклоняешься никуда, ты движешься прямо к Творцу, если и за плохие, и за хорошие воздействия, откуда бы они ни приходили, потому что все равно они от Творца, нет никого, кроме него. Ты благодаришь одинаково.
Вот Юрий из Челябинска, он сомневается, он спрашивает, если бы путь без страданий существовал, то все бы рванули без оглядки на этот путь.
Эгоистически, конечно. Ну и что бы было? Такого пути к Творцу нет?
Нет.
Потому что ты же должен приподняться над уровнем неживая растительная и животная природа, а человек, он находится на уровне выше своего эгоизма.
А вот...
Потому что он действует совсем уже в другой системе, в системе отдачи.
А вот Светлана пишет из Германии, роды всегда проходят через страдания, боль. Получает ли женщина всегда наслаждение при этом?
Нет, дело не в... Но забывает.
А?
Но забывает. И готова еще рожать.
Да.
Так что, ну это опять-таки животное состояние. Это животное состояние, поэтому мы не можем с этим ничего поделать.
А вот в принципе, почему обязательно надо пройти в боли рождения? Вот это вот, скажите мне.
Ну, это и в Библии сказано, что в боли будешь рожать, да, детей. Ну, потому что не может быть рождение без боли вообще, духовное. А в этом, а в нашем мире...
Как, ну, ветви, да?
Да, это корни. Обязательно должно быть тоже.
То есть то, что вы говорили...
А элементарные частицы, когда они соединяются вместе, организуют вместе какое-то новое соединение, они испытывают боль. Каждая из них обязана уменьшить свое влияние и подчиниться противоположной. И таким образом создать из себя какой-то конгломерат, какое-то соединение противоположных свойств. И тогда возникнет какой-то материал. А если жизнь возникает, то есть уже обмен, то есть то это попеременный обмен я тебе, ты мне, и так, и так. То есть получается вообще, это все построено на боли. Уступка.
А можно это сказать, что то, что вы говорили, что это рождение следующей духовной ступени, оно через боль проходит?
Да, всегда, потому что ты обязан приподняться над собой, над своим эгоизмом.
Уточняет из Тулузы Рамиал. Как каббалист работает со страданиями, которые получает? Он меняет свои привычки, думает по-другому?
Они его меняют. Они его меняют. А куда ты денешься? Ты наоборот. Все могу сказать только одно. Бывают, конечно, страшные падения, которые выбивают человека, делают из него животное. А еще хуже вообще, как лежишь, и все. И ничего. Вот сейчас тебя могут подойти к тебе и сказать, если ты не встанешь или даже не откроешь глаза, то мы тебя сейчас убиваем. Ты даже не ответишь. У тебя даже нет сил ответить. Или как-то среагировать. Или даже внутри себя сделать какую-то реакцию. Нет этой реакции. В общем, человек привыкает. Он понимает, что так надо. Он очень быстро реагирует. Он не отрывается от коллектива. Это и помогает ему сразу же быстро с каждым неприятным раскрытием эгоизма, болезненным в той или иной степени, в чем-то, от чего-то, от кого-то, он правильно отреагирует и устремляет себя к связи. Тут же это неприятное воздействие исчезает, обращаясь в свое положительное, противоположное воздействие, и тут же, может быть, он получает следующее отрицательное.
А страдания делают человека сильнее, можно так сказать? Укрепляют его? Делают более мужественным?
Они делают его сильнее в том, что нет силы. Нет силы. На самом деле, какая тут сила есть? У человека нет никакой силы, он предоставлен абсолютно во власть Творца. У него только в каждый момент времени есть выбор относительный. И не более того, а силы у него нет своей никакой. У него есть сила света и сила желания, и эти обе силы не его, и он находится между ними, и они как жернова его перетирают. Так что у него нет сил никаких своих. А единственное что, это то, что он накапливает во внешнем аккумуляторе, в группе. Он накапливает все, что сделал для их объединения. И тогда эта сила, она помогает ему.
Это очень хороший вопрос. Анна из Петропавловска спрашивает, Казахстана. Самые большие страдания причиняют свои, родные, близкие. Почему?
Ну, потому что они на тебя могут больше всего воздействовать. От далеких я не так реагирую. Так ведь, взволновываюсь. То ли именно от близких. Конечно.
Именно они тебя направляют, да?
Конечно, получается? Конечно. Жена, дети, внуки.
Да.
Я чувствую, какая разница есть от того, кто на меня воздействует. От жены, от детей немножко больше, от внуков еще больше.
А как это вообще происходит? Интересно, где находится вот этот пульт управления вот эта природа или кто там, творец сидит, вот он знает точно, как кому что дать. Есть 7 миллиардов людей.
Все очень 70 просто. Лет каждый. Никто не, Боженька не находится на облаке и не занимается вычислениями бесконечными. Несчастный был бы он таким образом действовать.
Ну да, каждому подстроить ситуацию, это ж
вообще... Существует две силы всего лишь. Сила света и сила желания. И они работают все время одно против другого для того, чтобы привести себя к равновесию. И не более того. Поэтому после того, как запущена эта система, когда существует свет и желание, вот с одной стороны идет свет, и с другой стороны, напротив него направлено желание, создано желание. Желание получать. Желание отдавать. Ничего больше не надо. Ничего. Надо только здесь, между ними, создать такую схему, систему, которая бы их уравновешивала, в которой бы они приводили бы себя оба, так? Оба приводили бы себя, так? Приводили бы себя к правильной сумме. И не более того. Эта сумма правильная, она называется как?
Это экран.
Слияние.
Вообще, свет действует на это желание, если он напрямую
свет действует на это желание, он приводит желание получать к... Он приводит желание получать к... виду, когда оно подобно отдаче, так? И получается, что свет существует в том же виде, в каком он и был, в желании отдавать, и желание получать становится как бы, трансформируется в как бы в желание отдавать. Вот и все. И возникает их слияние. И ничего больше нет. Поэтому, когда эти две силы сталкиваются между собой, направлены друг против друга, да? Вот когда они касаются друг против друга, между ними начинает возникать все, что приводит их к слиянию.
Не, я спрашивал, кто определяет? Вот, допустим, страдание это общее.
Никто не определяет. Сами эти две силы между собой таким образом все время и работают. Никто не определяет ничего.
Потому что страдания бывают разные. Страдания от того, что у тебя что-то украли, ты заболел, ты там что-то.
Это все происходит внутри этой системы, которая только лишь должна быть запущена, и дальше она идет сама вперед. Никто в этом не принимает никакого участия, никто не решает никаких проблем. Проблема только одна, чтобы этот плюс, который здесь есть, так, и этот минус, который здесь есть, чтобы они пришли к соглашению между собой.
Так получается, все детерминировано и нет возможности изменить?
Ничего. Кроме твоего участия, когда ты своим намерением помогаешь им сблизиться между собой, плюсу и минусу.
Ну, мое, в принципе, устремление подтянуться к этому красненькому, к желанию, правильно или нет?
Вы все уподобиться свойству отдавать.
То есть туда вот красненькому,
да,
правильно?
Да.
А вы говорите все время суммирование их какая-то. То есть я направлюсь туда и все. Вот туда вот, к желанию
куда
отдавать.
Куда ты направишь?
Вот желанию отдавать, вот кверху.
Нет, минуточку.
Вы говорите, все должно
направиться
быть.
Туда, это значит менять свое желание?
Да.
Ну?
На это, на вот это желание отдавать.
Да.
А вы говорите, вот все это суммируемое.
А суммировать, не суммировать, когда они сливаются вместе, соединяются, становятся подобными.
Ой. Практически.
Тяжело.
А вот вопрос такой. Люди хотят, в принципе, формулу. Вот спрашивает Татьяна из России. Может ли произношение вслух и внутри себя, что есть только Творец, быть своеобразной защитой от помех? Или это психологический самообман?
Нет, не только психологически. Так устроен человек. Давайте все время говорить о том, что нет никого, кроме него. На все случаи жизни. Про себя не надо кричать.
Да.
На все случаи жизни говорите, что нет никого, кроме него. Вы не представляете, чему вас только это не научит.
То есть вы эту формулу...
А почему нет? Это не мантра, что ты просто так говоришь. Тупо. Тебе сказали там абракадабра, и ты говоришь.
Угу.
Нет. Тут ты...
Чувственно входишь.
Нечувственно только лишь. Угу. Ты пытаешься соединить любое физическое состояние мира с его источником.
Источником.
Нет никого, кроме него. Ну, вот так оно и... Тогда и будет тебя идти вести вперед.
Интересный вопрос Татьяна задает. А помощь страдающему человеку, немощному, больному, немощному больному, является ли помехой для страдающего?
Нет. Это не потому что мы созданы так, чтобы мы обязаны друг другу помогать, потому что цель, которую я преследую в подобии высшему свету, она правильно реализуется в помощи другим.
Ну, еще раз просит все-таки из Тулуза Роман. Он говорит, путь Торы и путь страданий, оба приносят страдания. Я не понимаю разницы. В чем она? Он еще раз, в общем-то, вот все-таки в чем?
Путь света надо более четче сказать. В чем же все-таки разница? Путь света?
И то страдания. Страдания. Вот он говорит, хотя мы, в общем-то, объяснили, но...
Ну, неужели нет у человека понимания того, что если я или меня силы ведут... Ну, вот как говорил Рабаш, да? Вот берет человек...
Ваш учитель.
Да, мой учитель. Нож и вспарывает живот другого человека. Вот так вот посреди улицы. Так вываливаются кишки его наружу, человек умирает. Харакири такое. Да? Или ты платишь деньги. Я сегодня разговаривал с одним человеком, который должен проходить здесь в Израиле операцию. Там, я не знаю, 30 тысяч долларов или сколько. Даже больше, я думаю. Он приехал, и он такой радостный, что он нашел эту сумму. И сейчас он идет на операцию. Платит такие деньги. И рад. Ну, почему тот человек, которому спороли живот, не просил и не платил, а этот просит и платит? Ну, объясните мне.
Ну, цель, он видит цель, что сейчас он выздоровеет.
То есть, все определяется наличием цели.
Важность,
так?
Да,
цель. Ну, что он спрашивает?
Вот он спрашивает.
Он спрашивает, какая разница в страданиях,
да,
если я страдаю. А вот какая разница? Этот человек пришел ко мне сегодня, он доволен, он счастлив, что он завтра идет на операцию, потому что после этого он будет жить. Он выиграет жизнь. А тот человек, от того человека жизнь забрали.
Он живет внутри этих страданий.
Да. Вот. Нет, которому спороли живот. Поэтому и здесь все зависит от того, как ты оцениваешь страдания. Они тебя ведут к жизни или они у тебя забирают жизнь?
Отдают жизнь или забирают.
Так я могу пример с террористом привести. Они ощущают, что вот сейчас попадут в рай, и поэтому идут страдать.
Конечно.
Им дают жизнь.
То же самое, так?
Конечно.
Никаких проблем нет у них?
Нету никаких проблем. Пожалуйста, будьте террористами.
Через секунду он будет ощущаться в рай.
Да, его там встречают сразу 72 молодые девицы там, и так далее.
В чем тогда путь света, в чем разница? Для него это тоже как бы...
Для него это тоже путь света, считаю. Он считает так. Только это он так считает.
Ничего там его не ждет.
Может, в мире есть очень много таких теорий, когда люди ради...
Родины.
Да, неважно, ради чего, да. Ну, все это.
Готовы страдать для, ради получения будущего наслаждения.
Конечно.
Но больше.
Может быть, предположение.
Но Каббала говорит не об этом, кстати говоря. Она говорит о том, что ты должен подготовить себя к тому, чтобы идти действительно на сближение, на соединение. А затем ты не будешь получать вознаграждение в следующем мире после смерти. Нет, твое животное к этому не имеет никакого отношения. То, что ты сейчас существуешь и ассоциируешь себя со своим животным телом, это абсолютно неверное состояние. Это ты не должен этого делать. Ты должен прийти совершенно к другому состоянию. Когда ты видишь и обнаруживаешь, раскрываешь и существуешь в мире вот этих вот сил, которые на картинке нарисовал. И ты чувствуешь их чувствуешь их влияние на себе, и ты в нем существуешь в этом мире. Ты уже не отождествляешь себя со своим телом. Поэтому твое тело, ты просто его сбрасываешь с себя, как змея шкуру. Просто сбрасываешь. В тебе его нет. Остается только душа, которая находится вот в состоянии слияния с этими двумя силами. И это состояние называется райским. Это состояние мы должны достичь здесь, сейчас, а не в будущем мире, и ты должен кого-то убивать ради того, чтобы попасть в него. Ну, это же вообще, конечно...
Вот такое предположение. Это предельные
теории.
С Парижа кто-то пишет. Получается, что религия создана человеком и позволяет верующим избегать страданий, уцепившись за идола. Бог, Аллах.
Правильно, таким образом, дорогой мой.
Они становятся слепые и не работают над собой.
Естественно, что религия изобретена человеком для того, чтобы подсластить себя и дать ему возможность якобы для чего-то существовать.
Подготовиться к будущему.
Опиум для народа, абсолютно четко.
Она уводит человека от смысла жизни.
Да, конечно. Она и создана, религия, иудаизм, а потом христианство, а потом мусульманство. Они и создались после того, как упали с духовного уровня в крушении храма, что называется, в эгоистический
уровень. А зачем? Ведь все от Творца. Все равно от природы. Зачем
это нет, создано? Религия, она является религия является материальным отождествлением духовного пути, эгоистическим отражением духовного пути.
Но это был необходимый путь, как понимаете.
Она приводит постепенно мире, человечество к осознанию того, что необходим духовный подъем, настоящий. Угу. Вот поэтому религии переживают свой пик, потом отмирают, и человек начинает искать истинный смысл.
Зачем мы молимся, просим Творца о чем-то? Игорь спрашивает.
Мы просим Творца о силе, чтобы у нас была возможность идти против своего эгоизма, исправлять его. Это и есть молитва, а ни за что другое. Ни за что другое мы не просим.
Вот Татьяна не сдается. Она спрашивала, если нет никого, кроме
Откуда
него.
Откуда это Татьяна?
Таня, написано из России. Она не сдается, она следующую формулу ищет. Она говорит, может ли произношение названия 10 сферот, как и всех святов, тоже быть своеобразной защитой от помех?
Ничего подобного. Ничего не может быть. Если вы связываете группу с собой, Творца с собой, то есть если вас это все время держит и направляет в правильном направлении, то это помогает. А никакие мантры, которые вы будете произносить просто так, своими устами, вам не помогут.
Немировская Елена спрашивает. Здравствуйте. Если страдания тела не уменьшаются в процессе изучения науки Каббала, значит, я что-то делаю не так?
Нет. Ничего подобного.
Никакой связи нет?
Никакой связи. То есть есть связь, но она намного выше. Идет через другие системы, вы еще поэтому знаете. И не думайте, что у каббалисты они отличаются особым здоровьем или еще чем-то. У них выигрыш на другом уровне, которого вы не чувствуете.
Каролина из Швеции спрашивает. Единственная вещь. Страдания учат через боль. Я никогда не училась из трудных моментов. Я думаю, мы должны всегда быть счастливы. Тогда человечество...
Она права, Каролина. Дело в том, что это все зависит только от нас. Если мы будем правильно между собой держаться, если мы будем вот в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, мы будем собираться вместе, как можно больше в такой компрессии между нами, то мы выдавим из связи между нами, выдавим все зло. И останется только вот такое чистое-чистое добро. Не будем испытывать никаких страданий.
Радик из Узбекистана спрашивает, если я не чувствую чужих страданий, я черствый или мудрый? Ведь они получают страдания,
чужих
чтобы
страданий
исправиться.
Чужих страданий не надо испытывать. Ты должен испытывать страдания группой, в которой ты находишься. Страдания общие тебя и группы в поиске именно связи с Творцом, чтобы он раскрылся между вами.
Из Нью-Йорка спрашивают
ничего вообще другого. Или вы хотите света, или вы болеете от того, что у вас раскрывается тьма. Одно из двух. Вы называете это различными словами, там, страдания всякие. Отсутствие света – это и есть страдание. Если у тебя есть клей желания, которое, в принципе, готово его принять, готова его абсорбировать в себе, этот свет, наполниться им, но ты не делаешь этого усилия, чтобы наполнилось оно, это твое желание светом, это ощущается как страдание.
Когда страдает каббалист, он меняет ли мир коррекция каббалиста?
Так же, как и всех остальных, конечно, меняет.
Вот, расширяя географию, Манухуэлова из Испании спрашивает таким образом, чтобы избежать страданий, он делает вывод, я должен свободно оторваться от эгоизма.
Да, прекрасная формулировка. Естественно, отрыв от страданий, он осуществляется только лишь отрывом от эгоизма.
Андрей из Екатеринбурга спрашивает, если уходит мешающая материальная помеха из жизни каббалиста, это помощь или это новая помеха, но уже духовная?
Мы не знаем. Это может быть настолько по-разному, что я не могу ему ответить.
То есть такие расчеты не стоят?
Нет, возможно. Он не знает ничего. Это все система, она многоплановая, многоэтажная, очень разная.
Ну, блиц, может быть, нет?
Да. У нас вопросов полно. Может быть, пару объявлений. Те, кто не записались на наше полноценное обучение, 17 января открывается новый поток, называется «Зима-2016». Записывайтесь на сайте kabacademy.com. Кроме того, вы можете задавать вопросы на протяжении всей недели в Фейсбуке. Сейчас увидите линк. Открыто сообщество «Спроси каббалиста». Можно там задавать вопросы, общаться друг с другом. И преподаватели также смогут там отвечать на некоторые вопросы. И у нас, правда, набралось много-много вопросов. Давайте, может, сделаем блиц. Александр, как можно сказать человеку этого мира, что в жизни есть истинный смысл, а не продолжение рода, как считают многие?
Никак не говори. Если он зациклен только на продолжении своего рода, пускай делает детей, и ничего им больше не надо в жизни. Воспитывает их, растит. Если он считает, что он должен жить как животное, продолжать род и только, это животное практически цель существования, да? То тогда, пожалуйста, человек создан для другого. Он создан для того, чтобы выйти из животного состояния в состояние души.
Угу. Александр, 4 года не употреблял алкоголь, но в Новый год попал в окружение, в котором не смог себя удержать и выпил много, и пожалел. Это говорит о моей слабости или о влиянии окружения?
Ни о чем не говорит. Ты лучше вернись к своему прошлому состоянию, когда ты не употреблял.
И держись.
И держись.
Сергей спрашивает, что есть человек? Тело – животное, которым движет эгоизм. Душа – это то, к чему стремлюсь. А я? Кто я?
А ты действительно никто. Ты находишься между тем и этим. Абсолютно четко. Очень хорошо. Но это непростое определение.
То есть ты подвешен, да?
Ты подвешен. Это правильное состояние. И я рад, что ты так ощущаешь.
Марина из Мельбурна. Можно ли против закона подобия свойств объяснить неготовым людям, что каббала является решением наших страданий?
Ну, как можно неготовым людям объяснить, что каббала является решением? Это непросто. Тем более, если вы говорите о существовании в Мельбурне, то это вообще такая часть Земли, где страдания не ощущаются, кроме как у кенгуру.
Покой такой полный.
Да, вообще.
Матвей из Оренбурга. А страдания, вызванные стихийными бедствиями, мы сами влияем на них своей агрессией, ненавистью, может быть, все эти тайфуны, смерчи, цунами не зависят от людей совсем?
Нет такого. Вообще вся система, она абсолютно полностью связана. Неживое растительное, животное, человек, все эти части природы, они связаны между собой. Человек влияет абсолютно на все остальное, потому что только у человека есть свобода воли. Так что мы определяем все состояние, в том числе и климата.
Можно представить это как пирамиды, человек наверху пирамиды?
Конечно, да, но качественно мы влияем на все. Неживые растительные, животные, природы ни на что не влияют. Они находятся под нашим воздействием, под нашей волей.
Игорь из Дубая, в чем разница между материальными страданиями и духовными?
Ну, Игорь уже еще спрашивает нас об этом. Ну, совсем. Во-первых, приезжай на конгресс. Очень будем ждать. А во-вторых, чем отличаются материальные страдания от духовного? От духовных? В принципе, ничем. И нельзя различать страдания эти от этих. Они различаются просто отсутствием света на разных уровнях. Вот так это определяется в каббале.
Ну, наверное, последний вопрос Владимира Мельникова. Почему в детстве не учат каббале? Это учение открывается позже. На ум приходит, что людей вначале закаббалили, а потом ведут как ослов в определенном направлении, покалывая их палочкой.
Да, таким образом мы должны набраться много-много страданий в своей жизни, и мы набрались это в предыдущих своих этих эволюционных ступенях, а сейчас мы раскрываем кабалу для себя, то есть правильную систему мироздания, ее управление и возможности справления. Я желаю вам хорошего года, до встречи, будьте здоровы.
До свидания.